знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Напомню сразу, что в конце выпуска мы разыграем книгу. Книги нам для розыгрыша предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитание на Садовой улице, место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка 19 столетия. Подробности на сайте благородство.ком. Сегодня у нас тема, которая очень интересует наших слушателей. Это образ короля Фридриха II.
Да, дорогие друзья, поговорим о прусском короле Фридрихе Гогенцоллерне. Ну, действительно, чтобы понять всю историю, например, 20 века с ее двумя войнами и прочее, невозможно не повернуться, откуда ноги растут вообще у германского милитаризма или у прусского милитаризма. А, знаешь, Саша, я еще вот поставил для себя задачу, что я еще обязательно сделаю, не прямо вот сейчас, а вообще, надеюсь, я сделаю передачу про Пруссию как государство. Потому что, ну, скажем так, без этого невозможно понять историю Европы. Ну и, скажем так, некоторые моменты я хотел бы все-таки как-то немножко осветить по-другому, как он, чем у нас принят.
Я за.
Отлично. Ну, в следующем году уже, наверное.
Итак, Фридрих II.
Да, дорогие друзья, чтобы понять особенность прусского государства и рода Гогенцоллернов у власти, надо понимать, что это, можно сказать, единственная правящая династия Европы, может быть, какая-то там маленький дом там или маленький городок там где-то в Германии еще, может быть, кто был, где король был кальвинист. Кальвинизм – это вид лютеранства, который был распространен в Швейцарии, французский язык, ну и Франция сыграла с кальвинизмом большую роль. Ну, Жан-Жак Руссо оттуда, понимаете, да? Вот. Он был кальвинист, а подданными были лютеране. Это вот тоже вот такая вот маленькая разница.
А как же его так занесло-то?
Ну, смотрите, что такое Пруссия? Давайте все-таки пару слов скажу. Пруссия – это в первую очередь Тевтонский орден. Пруссия – это в первую очередь 39-й регион нашей страны. Это Кёнигсберг. Да? Поэтому, кстати, и прусские короли, а потом и германские императоры принимали присягу в Кёнигсберге. В том самом замке, который мы в 72-м году взорвали. Видимо, из-за этого. Вот, уж и символ империализма. Да, поэтому туда шли различные люди. Ну, рыцари. Ну, чтобы как-то добиться еще юнкера, еще их называют, да. Да, потом к Восточной Пруссии был присоединен еще Бранденбург. Бранденбург – это территория ГДР. Вот единственное у моря Померания, Шверин, да, а с юга – Саксония. С Тюрингией, да, а вот вокруг Берлина это Бранденбург. Вот он тоже, но эта территория тоже получила название Пруссия, потому что, ну, стала принадлежать прусскому государству. Поэтому там люди были различны, да, и многие были, например, французами, потому что, ну, гугенотами, помнишь, Саша? А им же надо было когда-то бежать из французского рая, где их мушкетеры ловили и убивали в большом количестве, да, и вот гугенот, как говорят во Франции, они все переселились в Германию. И поэтому мы встречаем среди немцев такие фамилии, как фон Франсуа, военачальник, Лотар де Мезьер, последний канцлер, последний премьер-министр ГДР. Да? А дальше кто там? Эрих Мария Ремарк, Марсель, это летчик ас, немецкий Люфтваффе, фамилия французская. И это не случайно. Действительно, французы, они очень много внесли в Пруссию, в Германию в меньшей степени, но в Пруссию – да. Все банкиры, если они не евреи, французы. А Понятно, что они же эмигрировали в 17 веке, поэтому архитектура там очень интересная, такое французское барокко. Единственное скажу, что последний магистр ордена Тевтонского, да, это был человек по фамилии Гугенсолин. Он после этого стал уже королем светского государства. Поэтому гугенсолерны появились там вот именно как рыцари, да, и прочее. Поэтому, да, кальвинисты, но кальвинисты и лютеране, те и те другие говорят, религиозное должна быть, скажем, перемирие. Да, должны толерантно относиться друг к другу. В конце концов, конечно, гугенсолерны приняли лютеранство, но это было в 1817 году, то есть уже после войны с Наполеоном и так далее. Вот. Но это уже другая история. Французский кальвинизм принес идею государственного резона, как говорят французы, которая гугенсолернам показалась конгениальным. И они реализовали последовательнее всех это. То есть стремление к власти у гугенсолернов у дедушки и папы Фридриха II, и у него тоже, а было рационализировано кальвинистской этикой. Стремление к власти не выступало необузданно демонической силой, да, а сама власть осуществлялась методично, расчетливо, как осознанная профессиональная задача – править. Прусский король рассматривался как первый слуга государства. А вот, с самого начала поощряемые гугенсолернами кальвинистские правоведники сколотили ядро постоянно растущей государственной бюрократии, которая стала образцовым, блестяще подготовленным, преданным своему делу чиновническим корпусом. Конечно, если мы говорим про прусаков, это армия и бюрократия. 100% эти две машины там работали всегда шикарно. И когда мы 30 апреля подошли к Рейхстагу, а вот и стреляли, мы услышали колокольчик, дзинь-дзинь, трамвай поехал. Ну, потому что немец, он по расписанию должен выйти в 6 утра на линию. Что происходит вокруг, мало волновали, понимаете, да? Ну, вот такая смешная вещь-то была, конечно. К 1724 году кальвинисты составляли 9% населения Берлина и давали обществу бесчисленные экономические и культурные импульсы. Во многом благодаря этим людям отец Фридриха II, Фридрих Вильгельм I, в 18 веке ему удалось значительно расширить и укрепить государство, осуществить весьма плодотворные реформы, сделавшие его государство передовым, прогрессивным, прекрасно организованным правовым государством, правовым страной. Эти комплименты главным образом относятся к Фридриху II, наследие которого всячески стремились привязать к различным национальным мифам, а его имя использовать как символ национального величия. Ну, Гитлер особенно. Если мы посмотрим, у Гитлера портрет Фридриха II висел, и у Геббельса портрет Фридриха II висел. То есть, конечно, вся власть в Германии обожала Фридриха II и делала его символом, иконой. Да. Даже на монетке серебряной в Германском рейхе были серебряные рейхсмарки. Да, и вот пятимарочная серебряная монета, на одной маршал Гинденбург, а на второй церковь, где был похоронен Фридрих II. То есть как символ будущности, да, как исток и фундамент всего величия Третьего рейха. Ну, перейдем уже к жизни Фридриха II. Фридрих родился в 1712 году. А его отец был Фридрих Вильгельм I, а мать София Доротея Ганноверская. Это дочь будущего британского короля Георга I. Он был воспитан французскими учителями, привывшими ему вкус к утонченному сиборитству и изящному свободомыслию своей родины. А за всю свою жизнь Фридрих не написал ни строчки по-немецки, и Саша не одобрял употребление немецкого языка в государственных делах и литературе. Наследник окружил себя толпой молодых людей, французов и соотечественников-франкофилов, в кругу которых занимался обсуждением литературных новинок. Саша из Франции. Любил поговорить о вопросах справедливого мироустройства, занимался чтением вслух собственных поэтических и драматических опытов. Если Фридриху Вильгельму, отцу Фридриха, случалось застать его за этим занятием, то он со страшной руганью начинал беспощадно дубасить и пинать всю компанию направо и налево. Принцу доставал еще и потом, и отдельно от других, и очень больно. Однако побои отца не уничтожили тяги Фридриха к идеалам разума, свободы и просвещения. Все же однажды в голову наследника престола пришла мысль, что эти идеалы следует искать подальше от дворца своего отца. Но побег не удался, Фридрих был схвачен, и король, потрясенный дезертирством не сына, нет, позор, прусского офицера, Саша, приговорил его к смертной казни. Скандал, ну действительно, скандал был действительно потрясающий. Король оставался непреклонен, только ходатайство голландских штатов, короля Швеции, Польши и императора Германии спасло Фридриха от смерти. Кстати, англичане и французы не попросили его оставить живым, да? И англичане тоже, да? Как знали, что там дальше будет?
Слушай, это же надо так разгневать отца, батюшку, чтобы тот казнил своего сына.
Ну, давайте так. Наверное, кроме того всего литературно-культурного, а прусаки все-таки в первую очередь воины, да? А там, наверное, еще были, скажем так, отцу не нравилось, скажем так, сексуальные предпочтения Фридриха II. Вот, скажем, вот так это. Итак, это спасло Фридриха от смерти. Его, ну, адъютанта, который с ним бежал, его повесили как раз под окнами башни, где он находился. Сидя в тюрьме, Фридрих с удивлением обнаружил, что это единственное место во всем королевстве, где его никто не стесняет. Он читал вслух тюремщикам опять-таки свои произведения, цитировал Вольтера и играл на флейте. Но Фридрих II, Саша, знаменит, конечно, своей флейт. Да, немецкой флейтой он очень любил, и когда в молодости он разъезжал по Европе, у него не было от папы денег на развлечения, поэтому, находясь в трактире, он играл на скрипке, за это получал ночлег или жратву. Вот, да, поэтому как бы... И если мы увидим в любых энциклопедиях или еще где-то какой-то мужчина в 18 веке играет на флейте, вот, знаете, что это на самом деле Фридрих II.
Ну, он даже какие-то музыкальные произведения там, сочинения,
конечно,
у
да.
него остались.
Еще раз, да. Он писал, музицировал, да, ну, настоящий француз своего века. Угу. Он покинул гостеприимные стены тюрьмы, когда ему исполнилось 21 год, Саша. Пора юношеских мечтаний миновала. Фридрих заставил себя терпеть настоящее ради будущего. Он научился ладить с отцом, даря ему 2-метровых гренадеров. И, наконец, смог добиться самостоятельности, а Фридрих обожал высоких мужчин для своей армии. По всей Европе рыскали вербовщики, которые напаивали таких здоровых людей, а потом отвозили их в Пруссию. Они становились. При том, что он еще делал? Он же их одел еще в гренадерские шапки. Это такие металлические треугольники, да? А в них они казались еще выше. Да, то есть считал, что их там по 2,5 метра. Вот так вот один раз выпивший на халяву в прусской армии оказался русский студент Ломоносов.
Да.
Вот, потом он, да, смог убежать, но думаю, что пить с неизвестными в Германии – это опасно. А вот, он, да, добился самостоятельности. Фридрих Вильгельм отпустил его в имперскую армию, то есть в австрийскую армию, под начало принца Савойского. Ну, Евгений Савойский, а австрийский генералиссимус, который прославился победой над французами и турками. Подобно многим другим короновым особам, он вступил в переписку с Вольтером, чья тонкая лесть влила недостающие капли уверенности в его переполненную честолюбием душу. Фридрих проник с убеждением, что на свете существуют две вещи, делающие имя человека бессмертным – литература и война. Как человек просвещенный, он послал Вольтеру свой политический трактат «Анти-Макиавелли», посвященный разоблачению политики цинизма великого итальянца. В 1932 году Фридрих Вильгельм потребовал, чтобы его сын женился на Елизавете Кристине. Она была племянницей венской императрицы и должна была укрепить Пруссию с домом Габсбургов. Хотя Фридрих жаловался потом Грумбаку, что любой крестьянин мог бы быть счастливее его – и что он предпочел бы жениться на самой большой шлюхе в Берлине. Он подчинился. Помолвка состоялась 10 марта 1732 года. Но активной, скажем так, сексуальной жизни между в этой семье не было. Возможно, где-то она ему рога ставила на стороне, да? Ну, и те, и другие ставили рога друга с гренадерами, скажем так. Ну, да. Из России Кейт... Это такой человек, который оставил воспоминания про нашу страну и оставил воспоминания о Фридрихе II. Он был учителем Фридриха II. А вот из России, когда он там заработал, отправился в Берлин, где поступил на службу уже к прусскому королю Фридриху II. И он сделал короля философа, сделал еще масоном. Фридрих был посвящен в масоны представителями Гамбургской ложи при тайных обстоятельствах в ночь с 14 на 15 августа 1738 году в Касселе. В списке членов он стоит под номером 31. И там написано «Фридрих фон Пройсен». Ну, по-немецки «Пройсен» – это прусский. Кронпринц. Осенью 1939 года Фридрих основал придворную масонскую ложу в своей резиденции в Арансберге. Эта ложа называлась «Премьер». Французская там, да. Стала первой масонской ложей в Пруссии. После восхождения на престол он продолжал свою масонскую деятельность в ложе короля. Ложь Дюруа. Как она теперь называлась, в дворце Шарлоттенбург. Его придворная ложа, за редким исключением, оставалась доступной только знатным особам. Только 4 июля 1940 года король объявил, что масоны могут обещать себе свободу под самым архаическим покровительством его величества. И несколько недель спустя инициировал основание городской ложи в Берлине, которая называлась «Ложа трех глобусов». Вот, она была открыта для всех сословий, имеющие право на членство.
А кто не имел права на членство?
Ну, женщины и евреи, что, в принципе, понятно для Германии. После смерти основателя Кайзерлинга в 1945 году Фридрих утратил интерес к этой ложе и больше ее не собирал. Фридрих сделал Кейта фельдмаршалом и своим личным наставником. Он погиб в битве при Кофхирке в 1757 году во время Семилетней войны, но мы еще к нему вернемся. Итак, Фридриху исполнилось 28 лет, когда он получает известие о смерти Фридриха Вильгельма. По дороге в Берлин, уже император, король, извините, он имел смелость сознаться себе, насколько глубоко ему опротивила болтовня о разуме, свободе и героизме. «Конец этим глупостям», – заявил Фридрих своим друзьям, которые осмелились напомнить ему о прежних вольнолюбивых проектах. Говорит, «Фриц, теперь мы все, что говорили, да, и то, что ты выступал, да, сделаем в Пруссии». «Нет», – сказал он, – «я буду настоящим прусским королем». Король Фридрих II, давайте такой начнем с его фразы. «Наша жизнь – это быстрый переход от момента рождения к смерти. В этом промежутке времени человек должен упорно трудиться на благо государства, которым он принадлежит». И дальше добавил: «Рассуждайте о чем угодно, только повинуйтесь». С этой фразой он обратился к пруссакам. Его называли философом на троне. Ну, возможно, это была такая инерция, потому что было, он же не объявлял при всех, что он теперь будет королем, а не фантазером. Он повторял за Марком Аврелием, римским императором, что философ – лучший государь. Он не любил пышности и называл корону шляпой, которая не защищает от дождя. А вот, с одной стороны, он христианский монарх, а с другой стороны, целесообразность. Когда у него появились союзники-турки против общих врагов, австрийцев, да, он тогда в Берлине построил три мечети. Для того времени это было как-то странно. Однажды Фридрих увидел толпу, читавшую пасквиль на него, прикрепленную высоко на стене. Фридрих приказал повесить его пониже, чтобы они могли нормально это прочитать. Такой дадзебао. Когда ему доносили, что кто-то недоволен им, он только спрашивал, сколько солдат может выставить этот недовольный? И если много, его право критиковать своего короля.
Сергей, расскажи о его отношениях с другими странами, в том числе с Россией.
Давайте так, я, наверное, расскажу, да, как, что он поменял и что он сделал благодаря своего характера. Характер не изменился, помыслы стали другие. Но вот, смотрите, о внешней политике, да, надо построить мечети, построим мечети в Берлине. Екатерина II на престол. Все знают, что Екатерина II слабо дышала тоже гренадером. И что сделал Фридрих? Он послал послом в Россию не самого опытного, не самого хитрого, не какого-то богатого, а самого красивого. Что, может быть, Екатерина клюнет и отдаст его объятиям, тогда мы через постель будем, скажем так, как-то координировать внешнюю политику Российской империи. Поэтому, скажем так, внешняя политика – это продолжение внутренней, помимо Фридриха, и все должно было идти в пользу государства. «Просвещенные государи, — говорил он представляет первыми слугами государства. Они были лишь посредниками, которым было поручено провести на практике реформы, которые давно уже требовала рациональная мысль. Поэтому решение королей не плод деспотической воли, а воплощение разума». Если даже так не было, он все равно это говорил. После своего прихода к власти он поручил профессору Жану Самуэлю Формею основать в Берлине французскую газету, посвященную политике и литературе. Министру Генриху фон Подевелису было приказано снять цензуру с неполитичных разделов газет. Политические заявления, однако, по-прежнему подвергались цензуре. Таким образом, Саша Пруссия, как ни смешно, стала первой абсолютной монархией в Европе, в которой было введено хотя бы даже ограниченное на свободу печати. Более того, в Пруссии Фридрих II все граждане могли обращаться к королю с письмом или даже лично. Он пытался предотвратить чрезмерные такие крайности в феодальной системе. При этом он с особым подозрением относился к собственным чиновникам. Он их обвинял в ярко выраженных классовых предрассудках в ущерб беднейшим классам.
Сергей, а вообще влияние Фридриха на пруссаков, на немцев было велико?
Ну, так как они так или иначе служили в армии, имели отношение к армии. Вообще, в процентном плане маленькая Пруссия имела столько же войск, сколько и Россия. Поэтому все так или иначе имели к отношению. Поэтому армия приучила немцев, ну, людей, кто служил в армии, наверное, что порядок – это основа выживания. Действительно, поле боя, если не будет выполнять приказы, не будет порядка, тебя убьют. В Германии даже сейчас остались определенные вещи, которые вел Фридрих II. Может, для нас они странные, но в армии прусской всегда носки одевали левый, правый, а не как бог даст. Mm-hmm. То есть немец встает, и первую ногу, которую одевает носок, она обязательно левая. Не какая там, да, вот, а именно левая. А потом второй носок на правую. Это Фридрих приказал своим приказом. Да. А историк Карл Шмидт отмечает, дисциплина прусских солдат превратилась в бытовой кодекс. Немец Саша не просто моет посуды, он проводит операцию по ликвидации грязи. Вот. Фридрих II говорил, что от него идет вся культура. Фридрих ввел пошлину на кофе. Садовник Тимы придумал новый недорогой напиток из слегка обжаренных молодых корней цикория. То есть вот этот ячменный напиток – это тоже Фридрих. А зачем тратиться на кофе, который очень дорогой, а у нас растет свое, да? В 1763 году Фридрих II начал системное продвижение картофеля как продукт питания в сельской местности. 24 мая 1956 года король поручил всем чиновникам так называемого картофельного приказа сделать выращивание картофеля понятным для всех подданных. Ну, действительно, тот вклад, который вел Фридрих, у нас на самом деле не Петр I вел картофель, а вела Екатерина II, как бы, да? И даже, знаете, Саша, дорогие друзья, у евреев есть такой обычай. Для очень почитаемых людей на могильную плиту они кладут камни. А в германской культуре, на могилу Фридриха II все несли картофель. Ну, он тоже похож на камни, да? Вот, да. Поэтому, действительно, картофель к чему привел? Люди перестали голодать, еда стала дешевле.
Сергей, а у нас до картофеля репа, наверное, была, да?
Конечно, репа, Саш. Абсолютно верно. И если сравнить репу и картофель, картошка побеждает. Да. Я не знаю, что было в Германии, если честно. Наверное, тоже что-то такое же в виде репы, да? Легенда гласит, что крестьяне из-за недостатка инструкций готовили семена или растения вместо клубней. И затем отказывались их выращивать. Тогда король выращивал картофель в своих поместьях и получил солдатам хранять их. Это, в свою очередь, вызвало любопытство у местных фермеров. И когда они спросили, им сказали, что король здесь выращивает клубни на соответственных полях для королевского стола. Солдатам было поручено охранять ценные клубни и предотвращать любые кражи. Предположительно, фермеры пробирались на поле ночью и крали семена картофеля, чтобы посадить их на своих полях. А стражники закрывали на это глаза, следуя инструкциям. Ну вот такая интересная инструкция.
Сергей, давай вернемся из Германии 18 века в наш 21 век и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Ты предлагаешь прекрасную альтернативу.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней передачи – немецкий король Фридрих II.
Вернемся в Пруссию. 10 августа 1744 года Фридрих II приказал возделывать пустынную гору путем высадки виноградных террас. Под руководством архитектора Дитерикса южный склон был разместен на 6 широких террасах со стенами, которые изгибались внутри к центру, чтобы максимизировать солнечное излучение. На подпорных стенках прямые участки чередовались со шпалерами, с местными сортами фруктов и винограда. И 168 застекленных нишей, в которых росли иностранные сорта. То есть, скажем так, когда Фридрих что-то решил сделать, он делал это педантично по-немецки. То, что мы говорим педантично по-немецки, это значит, как делал Фридрих II. Один раз император Фридрих II велел изолировать двух детей и запретил кому-либо с ними общаться.
А почему?
Цель эксперимента было восстановить вавилонское столпотворение. Фридрих хотел найти некий естественный язык, первоначальный, да? Если с детьми не разговаривают, да, они начнут говорить на каком-то протоязыке. Вот, согласно Библии, Саша, сперва люди разговаривали на одном языке, а после Вавилонской башни он был утерян.
Угу. Сергей, были ли у него какие-то увлечения, там, шахматы, шашки?
Сыграв в шахматы, он сказал, шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению, и поэтому в Пруссии должны быть запрещены. Пруссаки должны выполнять приказы, а не думать о чем-то. Кстати, среди немцев очень мало хороших шахматистов.
Да, интересно.
Вот, да. Ну и главное в его жизни – это, конечно, война. Войну любил он страстно и дрался, как петух. Фридрих II говорил, «Война есть наука для людей выдающихся, искусство для посредственных и ремесло для невежд». Именно Фридрих изобрел, чтобы на маневрах, которые шли по карте в генеральном штабе, использовали оловянных солдатиков. То есть, да, при нем вот оловянными солдатиками легче было руководить. Хочу сказать, дорогие друзья, если мы говорим про прусскую армию, то Фридрих получил наследство от предыдущих поколений гугенцоллернов, дисциплинированных, подданных, отлично налаженную систему фиска, великолепную вымуштрованную армию. С первых дней своего царствования Фридрих начал озираться по сторонам, ища в различных уголках Германии, где что плохо лежит. Однако он оказался в сильном затруднении. Система европейского равновесия была обозначена уже довольно четко, и было невозможно нарушить ее, не нарвавшись на крупные неприятности. Он стал готовиться и ждать. Важнейшим военным нововведением, которое, видимо, действительно принадлежало Фридриху, была организация генерального штаба. Его прообраз придумал он. Какая функция, Саша, в мирное время генерального штаба? Подготовить армию к будущей войне. Поэтому и готовили против всех соседей. Против поляков, датчан, Австрии, Саксонии и каких-то еще маленьких касселей, которые там были. Будучи одним из немногих монархов своего времени, он всегда лично возглавлял свои войска. Как генерал он одержал победы в 9 сражениях. Ну, знаменитая картина есть Фридрих II с немецким флагом под Цоллендорфом, да.
Сергей, а юнкеры – это кто вообще? Они чем-то отличаются от дворян?
Юнкеры тоже дворяне. Юнкеры так называли дворян, которые жили на приграничных землях. Ну, типа казаки, только со своими крепостными крестьянами и прочее. Вот. Юнкеры всегда были преданы монархии. И, скажем так, они на протяжении долгого времени сформировались в духе строгой военной субординации. В результате этого в Пруссии, Саша, в отличие от европейских соседей, появилась более гибкая структура командования. Она пошла из юнкеров. Возникшая в Пруссии принцип некой децентрализации командования, так называемая «Auftragstraktik», подразумевалось, что командир ставит цель, а не дает прямой приказ, как ее достичь. В этом отношении, конечно, прусские офицеры, еще раз, они знают, что они должны взять какую-то гору, да? Но они сами выбирают, с какой стороны горы, с какого бока горы они будут наступать, когда, днем или ночью. Главное, чтобы это было в определенное время. Она должна взять быть. Поэтому прусские офицеры – это, знаете, такие нехолодные деревянные солдаты Урфина Джуса. Нет. Они люди с интеллектом, которые знают, что им надо на приказ, а как они будут выполнять, никого не волнует. И они его выполнят. Или не выполнят. Тогда с них спросят. В общем, это один из главных принципов германского оперативного искусства. Принцип выработки самостоятельного решения на основе полученной задачи. Подчиненным на всех уровнях дается свобода интерпретировать текущую оперативную обстановку и действовать, исходя из общей цели руководства, пренебрегая строгим следствием букве его приказов. Но знаменитые Ланг-Керль, длинные парни Фридриха Вильгельма, составили один полк, позднее получили название номер 6. При этом самые длинные из парней включили состав 1-го батальона, а совсем уж гиганты в 1-ю лейб-роту. Вот их как раз и везде и показывали. Ну, понятно, что немцы тоже, кто-то высокий, кто-то низкий, да? Но для Фридриха это была военная тайна, поэтому всегда везде именно лейб-рота самых высоких, да? Потом чужой человек-шпион может увидеть просто гренадеров, которые высокие, а каких-то маленьких их было невозможно увидеть в Берлине. То есть, еще раз, Фридрих приучал всех соседей, что у него жуткая армия, которая решит все задачи, потому что они слишком высокие и слишком хорошо воюют. Это было, конечно, не так, но при помощи разных обманов же ведь тоже побеждают. Это тоже военное искусство. То есть цель Фридриха II, дорогие друзья, была тем, чтобы его солдат боялись в Европе. Стремление короля собрать армию гигантов выходило за границы владений. Так, Фридрих Вильгельм I увидел ирландца Джеймса Киркланда, которого был рост 2 метра 14 сантиметров, который он выкрал. Один раз приехал высокий австрийский дипломат во двор. В конце концов, да, его, в общем-то, уговорили служить в Пруссии за большую зарплату. Кстати, на этих вот 2000 высоких солдат и назывались потсдамские великаны, эксперимент не закончился. Независимо от того, насколько высок был воин, прусский король хотел сделать его еще выше. Он начал, Саша, экспериментировать в области евгеники. То есть заставлял многих мужчин жениться только на самых высоких женщинах. То есть он давал разрешение солдатам жениться и давал деньги, если женщина была такого же роста, как солдат, или еще выше. Король просто был одержим, наверное, Саша, высокими войсками. Он даже однажды признался французскому послу: «Самые красивые женщины или девушки в мире были для меня безразличны, но высокие солдаты – это моя слабость». Ну, если говорить еще о том, как он формировал свою армию, которая принесла какой-то результат, он один из первых в Европе отменил пытки и ограничил применение смертной казни. Но в армии пороли так жестоко, что многие предпочитали расстрел. Он объявил себя сторонником веротерпимости. Атеист, приговоренный к казни во Франции за это, без труда получал диплом солдата прусской армии. Однако, все-таки ограничения для евреев там были. То есть он пытался все-таки сделать не прусскую нацию, а именно немецкую. Но первая война, в которой он показал свой воинский талант, это война за австрийское наследство. Нравится тебе какая-то страна? Так захвати ее, если имеешь для этого средства. Поэтому всегда найдешь какого-нибудь историка, который докажет справедливость, что эти земли всегда были исконно ваши, юриста, который обоснует твои требования. Первая территория, на которую он поднял свой взгляд, это была Силезия. Сейчас это находится территория в Польше, это Вроцлав, Беслау, да? Она принадлежала Австрии. А вот Силезия была рядом с Германией, и самое главное, там была руда. Ну и сейчас уголь и руду в Польше, и металлургический комбинат находится там. «Если у вас есть армия, — говорил Фридрих, — тогда войдите войска в Силезию». 16 декабря 1940 года Фридрих II во главе 27-тысячного войска захватил австрийскую Силезию. Огромный успех в борьбе со Священной Римской империей, которая до этого момента была не по зубам маленьким немецким королевством, дала Пруссии возможность войти в Лигу Великих Европейских Держав. Военный гений прусского короля продолжал удивлять Европу на протяжении следующих лет. Единственная ошибка Фридриха – он критически относился к женщинам на престолах.
То есть вообще ко всем женщинам.
Ну, давайте так, да. А если она королева-императрица, тем более, да? Юбки не могут руководить страной, да? Поэтому главный сарказм был в сторону Елизаветы, в сторону Марии Терезии австрийской и маркизы де Помпадур. Мы сделаем о ней передачу, дорогие друзья. Маркиза де Помпадур была любовницей Людовика XV. На самом деле она была Пуассон, но чтобы начать воевать, да, он мог написать хорошие какие-то слова. Помпадур отправил Вольтера в 1755 году на переговоры с Фридрихом II. Переговоры закончились крахом. «Я не знаю этой женщины», – сказал Фридрих II. И после этого называл свою собаку женского рода Помпадур, что, конечно же, не понравилось Помпадурше. А, как говорят некоторые истории, если Фридрих II назвал сучку по-другому, то, может быть, не было кровавой семилетней войны. А вот, да, Помпадур заставила Людовика XV заключить союз с Австрией, с Марией Терезией, да, которые у них все 100 лет были контры очень большие. Женским чутьем Мария Терезия угадала, что наступает час отмщения, что никакие политические интересы не заставят Россию и Францию воевать с таким ожесточением, как оскорбленная женская честь российской императрицы и фаворитки Людовика XV. Новый союз против Пруссии получил самую прочную основу – личную ненависть к королю. Семилетняя война, Фридрих утверждал, что воюет с союзом нижних юбок. Угу. Он вошел в Саксонию, разбил ее. Саксонский король бежал в Польшу, а Фридрих получил все секретные документы об антипрусской коалиции, разломав все стены резиденции канцлера Брюля. Он знал, что где-то там находится компромат. А чтобы попасть в одну секретную комнату, когда двери распахнулись перед прусаками, оказалась комната, которая была завалена париками. Был лысый. «Бог мой!» – хохотал Фридрих по этому поводу. «Ведь у него совсем нет головы, а собралось только париков». Ну, не сумасшедший ли? Ну, крупнейшими сражениями этой войны были битвы при Росбахе. Фридрих притворным отступлением заманил союзников под удар второй половины его армии, которую крыли за пригорком, и неожиданно атаковал. После короткой жаркой схватки союзники были разгромлены. То есть чудовищный разгром, Саш. 17 тысяч убитых, 7 тысяч пленных, 1000 дезертиров, вся артиллерия стала прусской. Маршал и принц едва сбежали с поля боя, увели 2000 человек. А вот один из генералов Фридрих пригласил на ужин. Он ласково угощал врагов и просил их не прогневаться, что кушанье мало. Он никак не ожидал видеть у себя столько генералов перед сражением. Следующее сражение – это Лейтенское сражение в Силезии. Ну, это такие каны, как говорят немцы, да? Соотношение сил было на стороне австрийцев, принца Карла Таринского армия была, но их по бокам окружил Фридрих, да, ему досталось 59 знамен и 156 пушек, не считая там убитых австрийцев и так далее. Но главным сражением в Семилетней войне было, конечно, сражение при Кюнерсдорфе. Кюнерсдорф – это пригород немецкого Франкфурта на Одере. Он сейчас находится в Польше. 1 августа 1959 года. Это сражение, которое выиграл наш военачальник Салтыков. Он выиграл это так, что Фридрих II бежал и бросил треуголку. Эту треуголку мы можем видеть у нас в музее Суворова. Она там есть. То есть поражение было жуткое. А Фридрих написал одному из министров короткую записку. От Франкфурта до Берлина, ну, километров 100, не больше. Я несчастлив, что еще жив. От армии 48 тысяч человек у меня осталось менее 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит. У меня никакой власти над людьми. Жестокое несчастье. Я его не переживу. Последствия дела будет хуже, чем оно само. У меня нет больше средств. Король приказал вывести из Берлина свою семью и государственный архив. 29 сентября 1760 года впервые в нашей истории русские войска вошли в Берлин. То есть первое взятие Берлина было в сентябре 1960 года. До сражения при Кёнигсдорфе он говорил: «Русские – орда дикарей, не им сражаться со мной». На что генерал Кейт, который служил до этого, он сказал: «Дай бог, чтобы ваше величество не переменили свое мнение по опыту». Ну, в принципе, да, действительно. Только смерть Елизаветы Петровны, скажем так, позволила Фридриху остаться у власти. Да, это называется прусское чудо.
Сергей, а как вообще, что о нем думали, говорили? Может быть, какие-то есть истории интересные, связанные с ним?
Ну, давайте так. В 1728 году Фридрих тайно начал брать уроки игры на фрейльте, как я уже говорил, у Йогана Кванца. А вот это еще больше обострило конфликт между тираническим отцом, зацикленным исключительно на военных, да, и Фридрихом. Тем не менее, молодой Фридрих неоднократно подогревал эти скандалы своими концертами. А Фридрих II до такой степени научился играть на флейте, что когда встретил Баха, он насвистел на флейте его имя. Главной военной мелодией в испанской армии сейчас, Саша, является королевский марш. А вначале он исполняется 6 флейтистами. Эту мелодию испанскому королю Фердинанду VI подарил Фридрих II. Фридрих написал либретто к опере Грауна «Монтесума» про жизнь в Америке. Согласно собственным эскизам, прусский король построил небольшой летний дворец Сен-Сюси. Ну, это главный такой, он под Потсдамом. Если будете в Берлине, на день можно съездить. Это, знаете, такая местная форма стиля рококо. И там он как раз и похоронен в саду.
А что за название Сен-Сюси? Что это
Без
значит?
Забот, по-французски. А во время своего правления Фридрих носил простую форму полковника своего гвардейского полка. Единственным украшением была звезда ордена Черного Орла. Будучи очень чувствительным к холоду, он зимой надевал под пальто 3 жилета, что порой создавало впечатление полноты. На официальных мероприятиях он переодевался в парадную форму этого полка. На придворных празднествах молодой король носил гражданскую одежду по последней французской моде. Но он не придавал особого значения чистоте. Сапоги, которые он носил с мундиром, постоянно были нечищены, а на сюртуке и на лице были видны следы табакокурения. Один раз он встретился с французским императором Иосифом II и в честь него одел белый мундир габсбургских войск. А вот, но на нем были такие табачные пятна, что он извинился: «Господа, я недостаточно чист для вас и недостоин носить вашу форму». Вот. Король Пруссии Фридрих задавал своим академикам вопрос, почему бокал с шампанским издает более тонкий звук, чем бокал с бургундским. Профессор Зульцер сказал, что пока академики не знают ответа на этот вопрос. При том содержании, которое вы получаете, члены вашей академии наук, не могут ставить подобные опыты, сказал он. Потому что нет шампанского у нас денег. Леонард Эйлер, великий математик, бежал от скупого Фридриха в Россию. Фридрих II сказал, он поехал в Петербург, чтобы снова лизать русский снег. Я счастлив, что заставил его уехать из нашей страны. И теперь он едет со своими математическими книгами, различными игреками, иксами. И пусть его корабль перевернется, тогда Европа избавится от обилия интегральных исчислений. Вольтер долгое время жил при дворе Фридриха II. Фридрих отличался пунктуальностью и не выносил опозданий. Как-то раз Вольтер появился в разгар званого обеда, и король не выдержал. Встал из-за стола, он написал мелом на камине: «Вольтер, первый осел». Вольтер с честью вышел из положения, приписал снизу колкий ответ: «Фридрих II». Он действительно был вторым. О чем разговор? Угу. Один раз он посетил городскую тюрьму Берлина. Заключенные один за другим припали к столпам короля, клялись своей невиновности и просили помилования. Лишь один осужденный скромно стоял в стороне. «Ну а ты», — обратился к нему Фридрих, — «ты тоже попал сюда по ошибке?» «Нет, Ваше Величество, я несу заслуженное наказание. Я осужден за вооруженное ограбление». «Эй, стража», — приказал Фридрих, — «немедленно выгнать отсюда этого бандита, чтобы он не оказывал дурное влияние на этих честных людей, которые здесь собрались». Ну, Фридрих умер после его смерти в 1786 году. А если в Бранденбурге жило 80 лет до его смерти 1,5 миллиона человек, то теперь жило 5,5 миллиона человек. А умер он в своем кресле в Сен-Сюси 17 августа 1986 года. Хотя при жизни он распорядился иначе, его племянник, ну, детей у него, естественно, не было, и преемник Фридрих Вильгельм II похоронил его в Потсдамской гарнизонной церкви, ну, достаточно известный. После победы над прусской армией при Йене-Айрштете Наполеон Бонапарт посетил Потсдам со своими генералами в 1806 году и сказал: «Мы бы не зашли так далеко, если бы Фридрих был еще жив». Когда после Второй мировой войны гроб с Фридрихом был убран из Потсдама и был перенесен тайно в Западную Германию. Вот. И 17 августа 1991 года, 205-ю годовщину его смерти, последняя воля короля была исполнена. Его гроб был перемещен для захоронения и был захоронен в склепе на террасе Сан-Суси. В своем замечании Фридрих указал, что его следует похоронить там ночью с небольшой свитой и при свете фонаря. Это соответствовало, как он говорил, его философским устремлениям.
Сергей, а как вообще современные немцы относятся к этой исторической персоне?
Ну, прославление Фридриха достигло своего пика, конечно, во время нацизма. Да. Это было понятно. А особую роль сыграли 6 фильмов, в котором известный тогда актер Отто Габюринен сыграл прусского короля. Очень хорошо сыграл, это правда. А вот нацистская пропаганда не только называла его первым национал-социалистом, но и Фридрих, его последователи стилизировались как олицетворение немецкой дисциплины, стойкости и верности к отечеству. Например, в последние месяцы войны национал-социалисты оправдали набор Гитлер-Югента в Фольксштурм, утверждая, что Фридрих также забирал в армию 15-летних сыновей дворян и делал их офицерами. Но сейчас к нему относятся, ну, достаточно средне.
Что-то такое вот помимо картофеля, армейских порядков и немецкого орнунга, что еще осталось в памяти?
Ну, смотрите, как бы, действительно, например, идет он, а он любил гулять по Унтер-ден-Линден, идет он по Берлину, видит человек, очень плохо одет, и говорит, ты кто, говорит, я, говорит, стекольщик, а что так плохо одет, нету работы, да? Тогда Фридрих берет свою палку с набалдашником и идет по Унтер-ден-Линден, разбивает в каждом окне стекло и говорит, вот теперь у тебя есть работа. Он же стекольщик. А вот, да. Что еще? Один раз к Фридриху пришла вдова солдата, который погиб за короля. И говорит, нам нечего есть. Фридрих подозвал к себе министра финансов, говорит, у нас есть деньги на новую пенсию? Говорит, нет, ваше королевское величество, все потрачено. Тогда он говорит, а у него на столе было 12 блюд. Он убирает одно блюдо со стола, говорит, теперь давайте мне 11. А 12-е пойдет на зарплату, на пенсию этого благородного человека, который пал за родину. Ну и главное, что действительно после того, после Кёнигсдорфа и взятия Берлина, он прекрасно понимал, что русских надо иметь союзником. И благодаря Фридриху II прошло 3 раздела Польши. И мы получили те территории, которые исконно были наши. Благодаря Фридриху.
Сергей, а насколько мы помним из предыдущих выпусков, российский император Петр III восхищался персоной Фридриха.
Он с детства, Саша, жил при дворе Потсдаме. То есть он ребенком там воспитывался, угу, при Фридрихе. И поэтому, конечно, он был главным символом поклонения. Его юмор, его эти солдафонские вещи. И, да, потом Елизавета забрала своего племянника из Германии, да, себе. Но душу Петра III, да, конечно же, поставили в Пруссии. Поэтому, да, он был полностью восхищен Фридрихом. И Фридрих мог, конечно, общаться. С другой стороны, Петр III понимал, что Пруссия является настоящим союзником, географическим союзником России, потому что между ними и нами была Польша, громадная, которая являлась врагом и тех, и других. Поэтому он и сохранил Пруссию во время Семилетней войны, потому что она пригодится. И действительно, после Семилетней войны Пруссия была нашим союзником до 1914 года. Ну, примерно, да? То есть, самый апогей России и Германии был тогда, когда мы были союзниками.
Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. Настало время нашей викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним прошлый выпуск, который у нас был посвящен
Хрущевскому градостроительству. Вопрос был такой, Саша, какая женщина с гордостью говорила, что она хрущевка, но в хрущевке не жила? Анна Ахматова. Она говорила, что она хрущевка, потому что она поддерживала решение 20-го съезда КПСС. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первый правильный ответ прислала Анна Гутникова.
Поздравляем, Анна, с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, дорогие друзья, король Фридрих II Гогенцоллерн, который правил в XVIII веке, что он называл артишоком, который предназначен для того, чтобы его съесть лист за листом?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте найдите меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправьте ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До новых встреч, друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.